У нас есть время, чтобы мы прославили Господа, слушая Его Слово. И к вступлению я хочу сказать, чтобы мы настроились на слушание. Вы знаете, какие детали замечаю порой? Почему люди скучают во время проповедей? Почему Слово Божье, которое мы акцентируем внимание, что это Слово Божье, несмотря на то, что другой какой-то человек или люди, которые меняются, выходя за кафедру, говорят, открывают Слово Божье, не достигает сердец и ушей. А такое часто бывает. И люди говорят, ну, мне это не актуально. Или я погружен настолько в свои какие-то переживания и проблемы, что то, что мы читаем о Павле, это его личная жизнь, биография. Это его переживания. И мы их мусолим уже месяцами и годами. И это Павел, и Павел, и Павел. Но я здесь и сейчас. И у меня есть мои нужды. И у меня есть мои переживания. И оно где-то проходит вот мимо нас. И мы на самом деле возвращаемся оттуда пустоватые, такие, какие пришли. Потому что мы приходим сюда упакованные. Но я не хочу... Если вы были студентом когда-то, или, по крайней мере, большинство из нас были школьниками, которые прошли все 10 классов, кто 11, кому повезло, дольше поучился. Вот мы иногда похожи на студентов, да, которые сидим на уроке химии. Когда смотрим на эти каракули-маракули, да, вот таблицы Менделеева, пытаемся запомнить, или нас пытаются научить тому, что вообще по сути в жизни моей не надо. И заканчивается урок, мы с радостью идем на другой урок, который более нам приятен. Литература, история, физкультура, труды, что угодно. А и самый приятный урок – это последний звонок, когда все разошлись по домам. Так не должно быть с нами, когда мы приходим в Дом Божий. Понимаете, в чем проблема? Она есть. В чем проблема? У Бога есть отвес, по которому Он меряет все. Вот у него есть его стандарт. Этот мир, который он сотворил, смысл, который он вложил в бытие этого мира, и все, что является сущностью этой жизни, это его стандарт, и мы его должны понимать. И мы должны это любить. И мы должны этим жить. Я думаю, что резкость должна сейчас у нас наводиться в понимании того, почему я об этом говорю. Но тогда, когда мы свое определение даем смыслу жизни, и тогда, когда этот смысл жизни мы наполняем своим смыслом жизни, который не соответствует Божьему стандарту, и вот мы приходим с параллельными целями на двух разных радиоволнах. Мы слышим что-то знакомое и понятное, но это просто шум эфира какого-то, и он сюда не проникает. Наша задача – это борьба, чтобы опустошать вот эту вот суету и подчиняться этому стандарту. Вот тогда всякий, кто будет приходить слушать Слово Божие, он будет понимать. Это Бог говорит к моему сердцу. Эти принципы, которые здесь, несмотря на то, что они были 2000 лет назад, они касаются меня здесь и сейчас. Глядя на жизнь Павла, я могу брать эти принципы и применять в моей жизни. Я могу... открывать Богу свое сердце и просить, чтобы Он менял мой характер таким, каким он был у Павла и других апостолов. Почему? Потому что в этом будет сила, чтобы мне здесь жить и сейчас. Божьей силой, Божьей премудростью, Божьими путями, Божьей истиной. Понимаете? Если мы прокрутим нашу жизнь последние недели, двух-трех месяца, мы увидим, что Бог остается Богом, церковь церковью, Библия Библией, а моя жизнь – это тот поток, который меня несет, и я не могу остановиться. Я подчинен этому потоку. Я прихожу сюда, делаю некоторую передышку и снова возвращаюсь в суету и поток того, что дальше меня продолжает нести. Вот почему мы не понимаем то, что здесь происходит. Вот почему... я не испытываю, или некоторые из нас не испытывают этой страсти и жажды по слышанию Слова Божьего. Однажды Бог сказал через пророка Амоса, что будет время, когда Бог пошлет голод. И голод не пищи и питья. а голод слышания Слова Господнего. Потому что не хлебом одним живет человек, а всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божьих, живет человек. Это наша жизнь. Когда-то наше тело будет предано земле. Но тот внутренний человек, который ожил посредством Слова Божьего, который освящается посредством Слова Божьего, он и будет тем образом и той личностью там в Царстве, где Господь поместит нас в новое прославленное тело. Поэтому, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы с любовью и серьезностью относились к Писанию, соотносили свою жизнь со Священным Писанием, чтобы то, что мы слышим из Слова Божьего, о миссии, о жизни Павла, о его путешествиях, о его каких-то подвигах, удачах и неудачах, мы не думали, что это просто историческо-литературный какой-то разбор. Там заложена истина для наших душ. Мы с вами продолжаем изучать книгу «Деяния апостолов». Мы на 22 главе. Это последние штрихи свободной жизни апостола Павла, когда мы его видим еще свободным человеком, и он оказывается арестованным человеком. Для того, чтобы освежить в памяти то, о чем мы говорили, чтобы у нас была немножечко такая панорамная картинка, где мы, куда мы движемся. Я напомню предыдущую 21 главу, когда апостол Павел прибыл в Палестину, завершив свой труд с братьями, верными сотрудниками в деле Господнем. Мы говорили о том, что у Павла была цель. Это был человек, движимый целью. Он не жил хаотично, он не жил, как пожарная команда, когда звонят, да, он выезжает и тушит. Он не жил подобно скорой помощи, которая по звонку тоже реагирует и едет на вызов к больному и решает его проблемы. Он знал, чем он должен заниматься. Он созидал Царствие Божие. И Павел хранил эту цель. И он понимал, что ничто, стоящее у меня на пути для достижения цели, не должно сбить и остановить мою динамику, вот это вот напряжение, этого движения. И Павел был готов платить высокую цену за свою цель. Я думаю, эта личность достойна для того, чтобы подражать ему. И он сам говорил, я напоминаю каждый раз, когда мы о нем читаем, изучаем, «Подражайте мне, как я Христу». Павел был видимым образом, человеком сотканным из плоти и крови, со всем комплексом разных проблем. Но то, что мы можем видеть в Павле или в Павловой жизни Христа, это мы должны применять в нашей жизни. В прошлый раз мы говорили о смиренном служении Павла, о человеке, который обладал сильнейшим характером, твердостью духа, непоколебимым устремлением. В нем сочеталось вот это вот качество смирения, когда он из рук Божьих мог принять все, что Бог ему давал в жизни. И верных друзей, и предателей, и дни благополучные, и дни одиночества, и печали. Этот человек умел быть смиренным на высоте своего духовного полета, понимания Бога, апостольского титула, снизойти на уровень простых братьев, христиан, у которых не все еще было сформировано в разуме, в понимании доктрин, практики христианской жизни. И он смог снисходить на их уровень. Сегодня мы с вами поговорим, это будет продолжением уже новой эпохи жизни Павла, о его служении, которое мы видим, вот эта стойкость или непоколебимость в его служении. Вы знаете, многие люди, да, мы говорим об этом время от времени. Многие люди очень хорошо начинают стартовать за Христом, как марафон, да, когда вот дан старт по выстрелу, и огромная группа людей побежали. Но потом с высоты наблюдения, да, вот вертолета, вот эта вот группа растягивается, и многие сходят с дистанции. И до дистанции доходят немногие. Они приходят усталые, побитые, изможденные, на пределе истощения своих физических сил, но они приходят. И вот Павел был одним из них. И он очень много этих образов предлагал. Насчет спорта, насчет земледелия, насчет воина, насчет многих других людей. И он хотел, чтобы христиане видели себя в этих образах. Так вот, перед нами Павел, который до конца книги «Деяния апостолов» будет находиться в заключении. И он там и останется. Но он останется верным и стойким. С 22 главы и до конца мы видим апологию Павла, или 6 защит апостола Павла своей веры. Сегодня мы прочитаем первую из них. Откройте, пожалуйста, 22 главу книги «Деяния апостолов». В прошлый раз мы остановились на 40 стихе 21 главы. Я прочитаю, и мы продолжим читать из 22. «Когда же тысяченачальник позволил Павлу, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу. И когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так: «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, еще они более утихли. Он сказал: «Я иудей, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в этом городе у ног Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Богу, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей этого учения, связывая и передавая их в темницу, и мужчин, и женщин, как засвидетельствует обо мне первосвященник и все старейшины, от которых я и письма взял к братьям. Я шел в Дамаск, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути, приближался к Дамаску около полудня, вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слышали. Тогда я сказал: „Господи, что мне делать?“ Господь же сказал мне: „Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: „Брат Савл, прозри“. Я тотчас увидел его. Он же сказал мне: „Бог отцов наших избрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал голос из уст его. Потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми в том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел выступление и увидел его, и он сказал мне: „Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне“. Я сказал: „Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его“. И он сказал мне: „Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам“. До этого слова слушали его, а затем подняли крик, говоря: „Истреби этого из земли такого, ему не должно жить“. Между тем, как одни кричали и метали одежды и бросали пыль в воздух, тысяченачальник повелел повести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: „Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда“? Услышав это, сотник пошел и донес тысяченачальнику, говоря: „Смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин“. Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал: „Скажи мне, ты римский гражданин?“ Он сказал: „Да“. Тысяченачальник отвечал: „Я за большие деньги приобрел это гражданство“. Павел же сказал: „А я и родился в нем“. Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, выведя Павла, поставил его перед ними». Вот такая история с арестом Павла, которая произошла после того, когда он посетил храм. Если сделать общий обзор такой этой ситуации, мы можем увидеть, что это то, что Павлу предсказано было. Это то, когда братья ему говорили: не ходи в Иерусалим, тебя там арестуют. И тебя предадут в руки язычников, и тебя предадут в руки евреев. От своего народа страдать будешь. Это то, что Павел в 20 главе говорит, что Дух Святой по всем городам свидетельствует, что узы и скорби ждут меня. И это исполнилось. Это та цель, к которой он шел. Но посмотрите на Божий промысел. Через арест Павла Бог достигает благовестия в те слои общества и населения, где при обычных стечениях обстоятельств они бы благовестия не услышали. Слышат огромная группа людей, в данном случае, потом слышит Синедрион, потом слышат цари, потом слышат язычники, и потом эта весть слышна в Риме. То, что делает Бог, Он делает точно и мудро. Если посмотреть немножечко на такой контекст, да, Павла спасли язычники. Павла спасли язычники. И это уже не первый раз. Если бы не вмешались римские воины, его бы просто до смерти забили бы. У меня вопрос возник. Что думали эти римляне, когда они несли службу в Иерусалиме, недалеко от храма? Когда они могли наблюдать каждый какой-то великий праздник, какие-то события? В данном случае, когда они пришли домой, что они могли своим женам рассказать? Религия иудеев — очень опасная религия. Шаг влево, шаг вправо, тебя же свои забьют до смерти. Да? Поклонники бьют поклонника. Только лишь потому, что что-то он не так сделал или не так сказал. И не просто выталкивают его, они готовы растерзать его. Еще одна интересная деталь. Павел сейчас оказался, если так можно выразиться, в шкуре Стефана. Когда против Стефана свои же обрушили на него всю свою ненависть. Теперь посмотрите, это присуще всем нам. Это универсальный принцип. Когда у людей нет настоящей Божьей веры, когда они не исполнены истины и познания истины, в любом конфликте в ход вступает что? Ложь и агрессия. Это было со Стефаном. Когда они могли противостать ему, они взяли ложных свидетелей и сказали: он богохульник. И очень легко с ним расправились. Когда они могли противостоять Павлу, они сфабриковали это дело, что они видели с Трофимом его якобы в храме. Но Павел не вводил его в храм. Они взяли против него, выдвинули ложное обвинение, и что сделали? Применили агрессию. Это работает очень универсально и всегда. Посмотрите на любые конфликты среди народа Божьего, в церкви, когда происходят разделения, когда происходят какие-то напряжения, когда делятся не просто поместные общины, когда происходит деление в деноминациях, когда происходит разделение в самом христианстве на огромные группы, такие как католицизм, православие, протестантизм. Та же схема. Ложное обвинение, вы еретики, и вас нужно истребить. Посмотрите на период инквизиции. Одни христиане сжигали других христиан. Это не Божий путь. Это путь язычества. Это путь сатаны. Вы знаете, этому храму, этой системе оставалось жить буквально считанные годы. Слава Божия покинула этот храм точно так же, как перед разрушением в Ветхом Завете. Они приходили, и Бог их не слышал. Они поклонялись, и Бог не принимал это поклонение. Потому что была принесена совершенная жертва в лице Иисуса Христа. И они пропустили это. Это была религиозная группа фанатиков, которые отслеживали и отцеживали комара. Но самое главное, они упускали. И вот Павел оказался среди этих людей. Что бы сделали вы на месте Павла, когда первый удар достался вам в лицо, первый пинок по печени, пыль, кровь, вот смешанное вот все, месиво на лице. Я думаю, что... Потому что они его били долго, пока подоспела вот этот вот римский спецназ. Они были рядом. Историки говорят, что вот эта вот когорта римских воинов, она находилась неподалеку от храма, на территории храма, в крепости Антония. И они наблюдали за правопорядком. Они не разбирались в богословских вопросах, им это неинтересно было. Это жизнь и структура самого Израиля. Но что им интересно было, это должен был быть порядок. Так вот, пока они подоспели, они хорошенечко Павлу надавали. Возможно, мы на месте Павла сказали бы: спасибо, что вы пришли. Поскорее уведите меня отсюда. Да? Что делает Павел? Он обращается к тысяченачальнику и говорит: послушай, дай мне возможность кое-что сказать этим людям, которые меня побили. Ты серьезно? Ты уверен? Ты готов? Павел говорит: дай мне сказать этим людям, я что-то хочу сказать. Вы видите характер этого человека? Это бульдозер. Это просто непоколебимый в своей цели человек. И он любую возможность использует для того, чтобы прославить Христа. Это слово, где сказано: послушайте мое защищение или мою защиту перед вами. Дословно это значит: послушайте мою апологию. Отсюда мы имеем слово апологетика. То есть мое оправдание, мою защиту. Я хочу объяснить вам. Я хочу, чтобы вы понимали, почему я здесь, почему такой я, какой я здесь, чем я занимаюсь, чтобы вы ясно понимали. Но для нас очень хорошая возможность, друзья, научиться свидетельству. Вот здесь Лука во второй раз приводит обращение Павла. Первый раз в 9 главе, в 22 главе, где уже сам Павел о себе рассказывает, и в 26 главе. У каждого этого рассказа, повествования есть свои грани, свои оттенки. Но мы рассмотрим сначала сам контекст, вот переплетенный с этими людьми, да, с этими событиями, то, что Павел говорил. И потом мы это постараемся применить к нашей жизни. Или по ходу мы будем смотреть, как применить это благовестие, рассказывая людям, да, о Христе в нашей повседневной жизни. Я думаю, достаточно полезно и назидательно будет. Итак, эта часть апологии или защита Павла, она состоит из трех частей. С 3 по 5 стих Павел рассказывает о своей жизни до обращения или о своей жизни до уверования, до встречи с Иисусом Христом. Я думаю, это очень мудро и очень разумно. Не просто начинать с того и говорить: вы знаете, я счастливый человек. Я иногда, когда общаюсь с людьми, особенно это, знаете, когда происходит в период подготовки к крещению, у меня есть набор вопросов. И один из них, я прошу кандидата на крещение рассказать, как он уверовал. И меня огорчают такие истории, лично меня как человека. Я не знаю, Бог, наверное, радуется этому, что спасен человек, если он спасен. Но, возможно, в свидетельстве и прослеживается, спасен человек или нет. Когда человек начинает рассказывать пространно: я теперь не пью, не курю. Я теперь не делаю того-то, чего делал раньше. Я хожу в церковь, читаю Библию, молюсь. Очень хорошо. Да, вы согласны? Очень хорошо. Вы знаете, что я жду в этой истории? Расскажи мне точку встречи с твоей, твои со Христом? Где вот эта вот точка встречи грешника со Спасителем? Я хочу услышать вот эту вот и увидеть эту драму. Вот это сокрушение в грехах. Самое первое осознание, импульсы совести, когда они начинают просто беспокоить тебя внутри, что ты потерянный грешник, что ты проклятый от гнева Божьего. И если ты сегодня умер бы, до встречи со Христом, ты навеки страдал бы в аду. Я хочу услышать вот эту часть благовестия в жизни человека, когда он рассказывает эту радостную весть. Но когда это все скользит по поверхности, когда это молодежь, они говорят, что меня привела бабушка или мама и пригласили меня на молодежное какое-то служение или лагерь, и вот это вот штамповые такие вехи, да, вот, и потом я стал ходить в собрание, а потом я поехал на конференцию, а потом попросили выйти тех, кто хочет покаяться, а потом предложили в церкви, кто хочет креститься. Вот я здесь. Павел не так рассказывает. Перечитайте биографию его. Вы всегда заметите, что он говорит о себе, что я первый из грешников. И я недостойный. Я недостойный не просто иметь титул апостола. Он себя называет выкидышем, извергом. Тем, кто вообще не имеет права существовать. Знаете почему? Потому что он осознал, как он жил против святости, против милости, против любви, против Господа Бога, своего Спасителя. Потом он говорит, я помилован, потому что так жил, не зная. Он старался заработать свое спасение добрыми делами. И он никогда внутри не чувствовал покоя. Все мы хотим иметь вечную жизнь. Все мы хотим быть счастливыми людьми. Хотим иметь хорошую гармоничную семью, послушных детей. Но тогда, когда у папы, мамы, у мужа, жены, у детей нет настоящего обращения, нет встречи со Христом, ничего не будет, ничем не склеите, ничем не воспроизведете эту жизнь. Встреча со Христом. Вот посмотрите, как Павел начинает. Я иудей. Да, он начинает с вежливых слов. Я не хочу на этом долго останавливаться. Если вы посмотрите на 7 главу, вы увидите, что точно так же Стефан обращается. Мужи, братья, отцы. С уважением, почтением. Там были старцы, там были, возможно, члены Синедриона, там были люди при власти, там были просто верующие люди, которые ревновали по Богу. И вот Павел говорит, я еврей, я не прозелит. Если вы обвиняете меня в том, что я против народа своего, он говорит, я еврей. Возможно, это какой-то был упрек в этой толпе, которые были люди обращенные из язычников, которые приняли иудаизм. Точно так же, как этот тысяченачальник купил римское гражданство, так некоторые купили иудаизм путем принятия ритуалов и многих других вещей. Павел говорит, я еврей. Если бы мы посмотрели на послание к филиппийцам, да, Павел на упреки многих евреев, своих соотечественников, он говорит не просто, что я еврей. Мы знаем, что Павел может проследить свое родословие, свою эту корневую систему фамильную. Вы помните своих дедушек и бабушек? Или прадедушек и бабушек, как их имя, отчество? Где-то вот на бабушках все заканчивается, да? Все. Павел мог рассказать, откуда он. И проследить свою линию до колена Вениаминова. И в честь первого царя Саула его назвали Савлом, или дословно Саул. Павел говорит, я еврей. Что он еще говорит? Я образованный человек. Я родился в Тарсе. Ну, в принципе, можно родиться в Гарварде, да, и вырасти в трущобах где-то и сказать, я из Гарварда, или из Принстона, или из Питера, из Москвы. Это еще ничего не значит. Но, кстати, сам Тарс, он был одним из величайших городов того мира, античного мира, да, который конкурировал в знании, в известности с Афинами и Александрией. Там было огромное количество университетов, серьезных библиотек, и очень престижно было получить там образование. Но что Павел говорит? Тарс Тарсом. Но он говорит, воспитанный здесь. Где здесь? В Иерусалиме. Вот это для евреев было важно. Я еврей, я вырос здесь. Его родители сразу поняли. Мы не хотим, чтобы ты воспитывался в какой-то греческой культуре. Мы отдаем тебя в Иерусалим, в школу всех школ или город всех городов. И не обы в какую школу. Что Павел говорит? В какой школе он учился? Гамалиил. Что мы знаем о Гамалииле? Кто он? Он был членом Синедриона. Он достиг политического карьерного роста. Он был ученый. Историки говорят, что Гамалиил был учеником из школы Гилеля. Я не хочу сейчас тоже в историю вдаваться, но в Израиле на тот момент было две известные школы. Как сегодня есть школа кальвинистов и школа армян, да? Так вот, была школа Гилеля и школа Шамая. Шамай был очень консервативным, Гилель был более либеральным. Множество было каких-то путей, трактовок, толкования. Ну, например, одно из них. Если бы стоял вопрос относительно развода, школа Шамая говорит следующим образом. Все, что написано в Священном Писании, только позволено. Все остальное невозможно ни влево, ни вправо. Если развод позволителен только лишь по вине прелюбодеяния, точка, не обсуждается. Школа Гилеля, они рассматривали многие грани. Они могли сказать, ну, прелюбодеянием можно считать все, что угодно. И если не нравится тебе твоя жена, как она готовит, что у нее мокрые ладошки, когда ты с ней здороваешься, что она редко душ принимает, от нее иногда плохо пахнет, что вот, может быть, еще какие-то у нее изменения в жизни произошли. Тогда Павел был в этой школе. И там диапазон толкования был очень такой обширный. И большинство фарисеев принадлежали этой школе. Гамалиил был известным. И Павел учился у него в школе. Павел говорит об этом. Смотрите, кто я. Вы думаете, что просто парень из подворотни? Наркоман, который просто исколол себе все вены, да, всю свою жизнь испортил, и теперь тут вроде бы я ваш. Ничего подобного. Ничего подобного. Вы знаете, иногда мне представляется такое, что Павел говорит, станьте рядом со мной, достаньте свои дипломы. Давайте-ка проследим родословию. Если вы хотите, для вас это ценно и важно, подходите сюда. Посмотрите, что дальше Павел говорит. Он был религиозный. То есть в других, мы посмотрим немножечко позже, да, Павел говорит, что я фарисей от фарисеев. Мой папа был фарисей. Я не просто избрал это как профессию, а я был научен. Я знал фарисейство как доктрину, как учение, как стандарт, как образ жизни изнутри. И я это принял. И я жил этим. Фарисеи были знамениты. Саддукеи были политиками. Фарисеи были религиозными людьми. Это было светило общества. Это были те люди, которые влияли на мысль общества. Они определяли стандарты духовные. Они объясняли, давали толкование тем или иным вещам. И Павел говорит, я был одним из них. Вы знаете, какой аргумент еще Павел предлагает? Если это неубедительно, пригласите сюда первосвященника. Интересно? Павел ни перед кем не прогибался. Хотите, позовите сюда первосвященника. И он скажет обо мне все. И он скажет, что я выполнял его поручение. И не просто его поручение, я сам приходил к нему и просил. Да, он говорит, что ревнитель, вот это вот слово ревнитель, то, что у нас переведено, да, вот как будто бы он просто переживал иногда, вот что-то ревновал об этом, что-то не так. Ревнитель – это зелот. И здесь снова Павел, говоря на еврейском языке, римляне не понимали. Но что они должны были услышать? Если вы думаете, что я подыгрываю римлянам, я был зелотом. Я ненавидел эту систему, я ненавидел эту оккупацию, я ненавидел всю эту продажную систему, которая давлела над нами. Я был ревнитель. И он, продолжая, говорит, как он ревновал. Его ревность выражалась в том, что он не просто сидел и плакал, и наблюдал за тем, как христианство распространяется в Израиле, а его ревность выражалась в его агрессии. Он говорит, вы сидите, я пойду, дайте мне письма, дайте мне разрешение, я не могу сам от себя действовать, дайте мне какое-то авторитетное влияние, чтобы я мог прийти в любой город и сказать, вот, по поручению первосвященников, религиозных наших вождей, я привлекаю тебя к суду. И у него было это право. И он мог идти в любой город и взять этих людей на основании этого документа, и никто ему ни слова бы не сказал. Павел говорит, я понимаю ваши чувства. Я был одним из вас. Я был одним из вас. Я люблю свой народ. Я вырос в этом народе. Я знаю Слово Божие. Я переживаю о чистоте веры. Но то, как я это делал, это было в отрыве от истины. Это было научено отцами. Когда вы проповедуете или благовествуете людям, с которыми мы соприкасаемся, когда вы говорите, я был в детстве крещен, у меня есть мое имя, которое при крещении мне дали, у меня есть крестный отец и мама, у меня есть книжечки, у меня есть молитва слов. Да, это располагает людей. О, ты один из нас. Но когда они слышат, что вы немножечко не так поступаете, не туда ходите, мы посмотрим, почему это вызвало реакцию людей. Они его слушают. Да, Павел подобрал ключ. Он не начал говорить с того, что раздражает их. Он показывает то, кем он был. Но все это с точки зрения Бога не имело никакой ценности для спасения его души. Для людей – да. И многие стояли, наверняка, слушая, думали, вот это парень, вот это послужной список, вот это авторитет. Давай-ка послушаем дальше. Вот интересный момент, с 6 по 16 стих. Павел рассказывает его момент обращения, что все-таки с ним произошло. Он говорит, что, достигая своей цели, истребляя христиан, считая их угрозой, считая их людьми опасными для Израиля, я пошел в Дамаск. Я хочу здесь остановиться и сказать о доктрине спасения, друзья. Если вы считаете, что спасение – это содружество Бога и человека, то обращайтесь к тому, как Бог спас Павла или как был спасен Павел. Это был полностью закрытый для Евангелия человек. Не искал он спасения во Христе, не искал он Христа. Не пытался он ни с кем дискутировать и выяснять отношения. Он шел истреблять последователей Иисуса Христа. И вот суверенный Бог, который избрал Павла от создания мира, Почитайте Галатам первую главу, когда Павел понимает, когда все выдохи стали на место, когда он понимает, что Бог сделал в его жизни. Он описывает, что Бог спас его или призвал еще его от создания мира. Вот эта история. Павел идет в Дамаск, с ним группа людей, группа поддержки. Возможно, здоровые, крепкие дядьки. На всякий случай, вдруг там будет большая группа христиан, чтобы им можно было противостоять. Потому что сказано, он их вязал, он их тащил, он их влек, и мужчин, и женщин. И должна была быть большая группа, чтобы Павел же за веревку не приведет 15 человек, да? И он шел с этой группой. Что происходит? Сияние Божьей славы повергает Павла на землю. Смотрите, он использует слово «слава». Не просто великолепие света, превосходящее дневной свет. И в 26 главе сказано, что это было приблизительно в полуденное время. Это тогда, когда солнце было в зените, ярче этого свечения на протяжении дня ничего не было. А этот свет превзошел солнечное сияние. И Павел уже не видел солнца, он видел эту славу. И эта слава ослепила его. И он пал на землю. То, что видели люди, они почувствовали, что что-то аномальное происходит. Они слышали голос, возможно, они слышали какой-то громовой раскат, но они не слышали самой речи. Потому что из всей этой группы Бог избрал Павла. И этот свет, этот голос был направлен для Павла. Я помню мой путь спасения, когда Бог вел меня. Я не буду в деталях рассказывать, но вы знаете, на одной большой такой евангелизационной кампании мы были со своими друзьями. И, как мне кажется, один я пережил вот эту вот встречу с Богом, который стал касаться моего сердца, моей совести. Я вышел оттуда, наполненный переживаниями и множеством разных вопросов. Я понял, что есть смысл жизни. Я понимал, что есть что-то. Не все так примитивно, но я не мог понять, что. Я впервые осознал, что Христос – это не просто фигурка, да, молясь которой ты получаешь какую-то защиту, оберег какой-то, придуманный христианами. Это живая настоящая личность. Я сейчас могу облекать это в свои слова, в свою риторику, но тогда я по-своему это воспринимал. Я понимал, что Он живой, что это Бог, что это Спаситель. Я еще не мог понять, как это работает в моем сердце, в моей жизни, но я вышел с этого мероприятия, и у меня сердце учащенно билось. Мои друзья по-другому реагировали. «А, ты видел того, ты слышал об этом? Ха-ха-ха, хи-хи-хи». Все мы пришли одинаковые. Все мы подзарядились хорошо, чтобы чувствовать себя бодро. Бог, минуя все эти преграды, просто напрямую касался моего сердца. Вот точно так же, как в этой истории. Все вместе идут в Дамаск, у всех одна цель. Бог останавливает Павла и работает с его разумом, работает с его сердцем. Очень интересно, что Павел говорит, что Иисус отвечает ему, говорит: «Я Иисус из Назарета» или «Назарей». Подумайте, почему Павел в своем свидетельстве говорит то, чего Лука не записал в 9 главе. Да, Лука не слышал. Но Павел здесь от себя говорит. Если мы соберем эти три истории, соберем их воедино, мы увидим, что такая история была на самом деле. Со всеми подробностями и деталями. Так вот, Павел говорит, что он услышал голос Иисуса. Он не просто сказал о некоем голосе с неба, о неком архангеле Гаврииле, Михаиле или о других каких-то святых небесных жителях. Он говорит, это был голос Иисуса. Иисус сам сказал: «Я Иисус из Назарета». Почему? Почему Иисус так представился? Чтобы Павел и эта группа людей, и в массе своей это общество, которое жили стереотипами того, что Иисус мошенник, что его ученики украли, что он на самом деле не воскрес, что всю эту историю раздули. Он исчез, его нет, он воскрес. Павлу нужно было узнать сначала ему. Павел, я жив. Меня не просто Петр спрятал с учениками где-то в лодке своей, катают меня по озеру Генисарецкому, пряча от людей. Я жив. Я не просто на земле. Я там. Я вознесен. Я на небесах. Я Бог. Вот точно такой же Бог славы, который явился Аврааму, тот Бог славы, который явился Моисею, тот Бог славы, который явился Исаии в храме, этот же самый Бог является Павлу и называет свое имя «Я Иисус из Назарета». И эти люди слушают. Понимаете, что должны были в этот момент сказать? Стоп, Павел. Ты хочешь сказать, что тебе явился тот, кто явился Аврааму? Именно это он хотел сказать. Почему у вас не возникает вопрос, Авраам, докажи, что тебе настоящий Бог явился. Моисей, докажи, что тебе настоящий Бог явился. Никто никогда этого не оспаривал. Да? Никто никогда. Они принимали верой. И они гордились тем, кому из народов Бог являлся. И они бы сказали, только нашему народу, Аврааму, Моисею и другим святым апостолам, пророкам, Бог являлся и говорил с ними. Когда Павел говорит, Павел говорит, со мной были люди. Мне бы хотелось узнать о судьбе этих людей, стали ли они христианами. Что сделал Павел с ними после вот этого чудесного обращения, встречи, да, когда он мог им рассказать более детально. Возможно, они же искали в Дамаске убить его, когда они увидели, что он пришел вязать этих людей, не знали, зачем идет. А потом он берет и проповедует об этом имени. Может быть, мы не знаем, но хотелось бы знать, что с этими людьми. Но они были свидетелями. И он говорит об этой славе. Посмотрите, что дальше Павел как аргументирует. Когда я пришел в Дамаск, я встретился с Ананией, человеком благочестивым, почитаемым всеми евреями, живущими в Дамаске. Хотите спросить, узнать, идите в Дамаск, разыщите Ананию, и он вам расскажет. Он опять поднимает авторитет благочестивого человека, но он показывает, это еврей, который так же верит, как и я, он христианин. Что Анания ему говорит? И Павел это все в свидетельство свое нанизывает. Это люди слушают. Анания говорит, Бог отцов наших избрал тебя. Не Бог греческой философии, Зевс и Олимп. Наш Бог. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог отцов наших. Он объясняет Павлу. Первый, кого Павел увидел, когда глазки его открылись, это перед ним сидел или стоял Анания. Первое, что он услышал, это толкование и объяснение того, что в жизни с ним произошло. Бог отцов наших избрал тебя. Мне кажется, люди должны были принять то, что Павел говорит. Косвенно это выглядело таким образом. Если вы отвергаете то, что я говорю, отвергаете мое свидетельство, вы отвергаете свидетельство Божье. Когда я рассказывал своим друзьям свидетельство своего обращения, да, у меня не было богословских, подкрепленных каких-то тезисов и текстов. Я им просто говорил одну вещь. Посмотрите на мой образ жизни. Я множество раз старался быть хорошим. Множество раз старался измениться. Не делать этого и не делать того, а делать вот так. Но у меня не получалось. Теперь посмотрите то, что со мной произошло. Я сам себя очень хорошо знаю, что не своей силой, не своими заслугами, не вот этим штамповым «у тебя сила воли» – ноль. Полный ноль, никакой силы воли. Это все равно, что за волосы вытащить себя из воды. Это все равно, что когда ты лежишь, поднять себя за ремень или поднять себя за шнурки. Попробуйте, это равносильно нашей силе воли. Ничего не работает. Мне даже в голову не приходило, что это должно что-то изменить в жизни. Просто то, что надоедало, ты хотел от этого избавиться. Но то, чтобы жить Богом и для Бога, ты никогда не приходило в голову. Так и Павел. Посмотрите, наш Бог, который явился в славе Аврааму, Моисею, Исаии, Он явился мне. И имя этого Бога – Иисус Христос. Христос из Назарета, Яхве, Мессия, Искупитель, обещанный, Тот, Кто должен был прийти, и Он встретился со мной. Посмотрите, что Павел в свое свидетельство умышленно говорит об Иисусе Христе. Я замечаю, что в моем свидетельстве я сначала говорю в общем о Боге, в общем о Творце, в общем о смысле жизни, в общем о каких-то проблемах. И когда человек перестает слушать, я не успеваю ему сказать об Иисусе Христе, о главной личности. Потому что если мы начинаем говорить человеку об Иисусе Христе, что они чувствуют? Что они думают? Свидетели Иеговы. Какие-то сектанты. Заточены на одном имени. Друзья, это должно быть в центре нашего благовестия. Понимаете, Павел не себя проповедует. Мы читали эти тексты. Мы не себя проповедуем. Мы носим это сокровище в глиняных сосудах. Мы проповедуем Христа, чтобы сила и слава была приписываема не нам, а Богу. Вот чем жил Павел. И вот он говорит, вот здесь показано верный свидетель. Вы знаете, что имя Иисуса Христа раздражало евреев? И ему лучше было бы не упоминать об этом имени. Но он сказал об этом. И он был честный человек. Потому что нет ни в ком ином спасения, как только в имени Господа Иисуса Христа. Всякий, кто призовет имя Господне, всякий, кто призовет имя Иисуса Христа, он будет спасен. Не в общем призовет имя Божье, потому что Бог возвеличил Иисуса Христа, и Он принес его в жертву, и Он воскресил его, и Он посадил его на небесах, и в нем спасение. И Павел с ним встретился. Не просто с аморфным каким-то явлением, аномальным, с каким-то светом, с личностью Иисусом Христом. И Павел об этом говорит. Если вы не принимаете моего свидетельства, вы не принимаете Божье свидетельство. Так, смотрите, Павел рассказывает, кем он был до уверования. Он рассказывает о встрече со Христом. Как он его нашел? Или как Бог его нашел? Если немножечко еще остановиться здесь мы тоже в богословии видим баланс. Суверенность Бога, которая находит человека, тогда, когда человек Бога даже не ищет. И с другой стороны, Анания говорит ему, послушал, молодец, встань, крестись и призови имя Господне, а мой грехи свои. Вот что ты должен сделать. Ты должен исповедовать веру. Ты должен публично доказать, что ты принял Христа. Понимаете? Никто не отменял ответственность человека. Бог нашел Павла, встретился с ним на пути. И реакция Павла была такой, что он принимает веру Иисуса Христа. Можно было бы еще здесь остановиться. Я думаю, что у нас нет этого напряжения, да, когда мы в тексте читаем «крестись и омой грехи свои», как будто бы крещение дает прощение грехов или омовение грехов. Если кто-то из вас так верит, поднимите руку, я немножечко прокомментирую. Если мы верим, что прощение грехов приходит через веру по благодати в Иисуса Христа, а крещение как результат искупления, как свидетельство об искуплении, тогда, я думаю, на этом не нужно останавливаться. Павел делает это. Итак, жизнь до уверования, она контрастная, каждый ходит своими путями. В какой-то момент Бог приходит в нашу жизнь. Сегодня никто из нас не скажет, что я уверовал через яркий свет или голос, или какое-то откровение ангелов, да? Как приходит вера? Этот же Павел объясняет и научает. Вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Вот это то, что может привести нас к вере. Слушай и верь. Слушай и верь. Спасен будешь. 17 по 21 стих. Вот это третья часть, то, что Павел рассказывает в своем свидетельстве или в своей апологии, защите, жизнь после обращения. Вот этот истинный результат, почему он такой, каким его видели люди в этот момент. Он говорит, что я ходил в Иерусалим, но я хочу внести точность, что между тем, что произошло в Дамаске, когда Павел ходил в Иерусалим и видел Христа в храме, прошло 3 года. А Павел после Дамаска, этих событий, он был в Аравийской пустыне 3 года. Я хочу, чтобы вы послушали. Я прочитаю из послания к Галатам, 1 глава с 15 стиха. Послушайте, пожалуйста. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью». То есть, вы понимаете, что это значит, да? «Я не пошел к маме и папе, я не пошел к своим друзьям, чтобы они сказали мне, слушай, а что это? Что мне дальше делать? Я не стал советоваться ни с кем и не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим». Чем занимался Павел в Аравийской пустыне? Что он там делал? Мы не знаем точно. Возможно, там он получал Божье откровение, когда он мог сказать: «Я от самого Господа принял, что и вам передал, что Иисус в ту ночь, когда предан был». Помните, когда мы совершаем вечерю Господню, Павел говорит: «Я от самого Господа принял». Возможно, вот эти 3 года – это то очень символически, когда ученики были со Христом 3 года, апостолы. Павлу нужно было 3 года наедине пробыть со Христом, для того, чтобы понять ему, кто такой Христос, что такое церковь, что такое Новый Завет, как это сочетается вообще с картинкой от Авраама до Откровения. Ему нужно было это понять. И потом он говорит: «Я пришел в Иерусалим». И в Иерусалиме мы снова видим, Павел говорит: «Я не проигнорировал храм, я не игнорировал культуру, я не игнорировал законы, я не игнорировал все то, что было в иудаизме. Я был в храме. И Господь явился мне и сказал: Павел, выйди отсюда». Очень интересно, мы видим вот недостаток Павла, характера. Когда его близорукость, в отличие от Божьей дальновидности, да, указывала ему на правильность пути. Вот посмотрите, он один из нас. Те обстоятельства, которые кажутся нам верными, мы прагматично выстраиваем их и думаем, это будет работать. Обстоятельства позволяют, двери открыты, все хорошо, я новый человек, я буду... Павел так мыслил. Сейчас весь Иерусалим пойдет у ног Христа. Весь Синедрион, абсолютно все эти люди, которые знали меня, они примут Христа, потому что они увидят, как Бог изменил меня. Бог ему говорит: уходи. Уходи, не примут твоего свидетельства здесь обо мне. Павел спорит с Богом. Чем-то здесь похож на Петра. И вот та фраза, которая закончилась все. Когда Господь говорит: «Я пошлю тебя далеко к язычникам». Конец. Давайте посмотрим на реакцию. Как вы думаете, почему до этого момента они слушали, а потом взорвались? Что особого было в тех словах, что Иисус сказал Павлу: «Здесь евреи не примут свидетельство обо мне, а я тебя посылаю к язычникам». В чем проблема была? Потому что евреи ненавидели язычников. Все очень просто. Если такой пророк, как Иона, мягко говоря, недолюбливал язычников, то что говорить об этих религиозных людях, невозрожденных, для которых язычники были просто никем? С одной стороны. С другой стороны, ассирийские евреи, которые пришли из Ефеса, возможно, были с Греции, возможно, были из других каких-то мест, где уже Павел в их синагогах, если так можно выразиться, наследил, и они слышали об его учении, например, что во Христе нет ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Но все и все во Христе что? Одно. Все равны. Нет титулов, нет родословий, нет заслуг, нет религиозных каких-то достижений. Все едины во Христе. Это сводило с ума. Оно просто выводило из равновесия этих людей, потому что они не могли это проглотить. Как это так? Для того, чтобы поклоняться Богу, ты должен стать прозелитом, должен принять наши условия. Должен принять нашу культуру, наши законы, наши традиции, наши праздники, наши имена. Ты должен стать одним из нас. Павел говорит, теперь не надо. Язычникам не нужно детей обрезывать. Вам не нужно петь песни Хаванагила. Вам не нужно петь какие-то другие или соблюдать праздники. Вам не нужно этого сделать для того, чтобы приблизиться к Богу. И вот когда Павел сказал это, они просто пришли в ярость. Точно так же, как со Стефаном. Я думаю, что Павел прочувствовал, что чувствовал Стефан. Вы знаете, для чего они одежды сняли? Это был сигнал, чтобы убить. Потому что, когда побивали Стефана, Павел или Савл сторожил одежды. Потому что вот эти балахончики, хитончики, да, они мешали бросать камни. Вы знаете, почему они пыль стали бросать в Павла? Потому что камня не было под руками. Это был сигнал к тому, мы готовы тебя убить. И попади сейчас что-нибудь под руку, полетит сейчас в тебя. Посмотрите, как ярость без головы, без здравого рассудка, веры и истины становится опасной. Они готовы были его убить. Они не сказали, дай нам узнать побольше об этом Боге. Ты еврей, мы видим, что ты ревнитель, ты образованный, ты один из нас. Как только они услышали о язычниках, все. Вы видите, как стереотипы много значат. Я думаю, среди протестантов очень много фанатиков, которые живут стереотипами, которые попридумывают какие-то правила, или войдут в эти правила и скажут, я эти правила не меняю, считаю их богодухновенными, потому что отцы наши так делали. В нашем братстве так принято. В нашей деноминации так установлено. И будет вот так. И если это даже не вяжется с Библией, и может быть даже еще чего хуже, противоречит Писанию, эти люди несклоняемы, несгибаемы. И всякое нарушение, это просто тебя в лучшем случае выдворят из общины. Представьте, чтобы Александр Мень, слышали, да, такого православного священника? Я думаю, что он по-настоящему пережил возрождение. Вот представьте, чтобы он в своей группе людей рассказывал, приблизительно по шаблону то, что рассказывал Павел. Братья и сестры, я был крещен на 8-й день или там в первые 2 месяца. Я вырос в святоотеческом наставлении. Папа, мама, дедушка, бабушка были верующими, глубоко верующими. С детства учили молитвам, водили в храм. Я потом поступил в семинарию. Учился в самой лучшей московской семинарии духовной. Получил сан священника. Но однажды в мои руки попала книга Билли Грэма.
Кого?
Американца? Протестантов? На тебе топором по макушке. я думаю, приблизительно это и произошло с ним. Он ничего не сделал против православной церкви. Да, заказчики и исполнители остались в тени. Но причина заключалась в том, что он немножечко не так стал верить. Вы видите, насколько страшен религиозный фанатизм? Если вы будете верны в своем благовестии, если вы честно расскажете, что вы не просто человек, который сам по себе где-то нашел Бога, но Бог вас нашел тогда, когда вы были грешниками, и Он изменил вас, и то, что вы делаете, это благодаря Богу. Это не американская вера. Американская вера, которая есть американская вера, чья это вера? Друзья, это книга евреев. Всегда говорите об этом. Это книга евреев. Ни русских, ни украинцев, ни американцев, никого другого. Это книга евреев. И мы больше и лучше общаемся с Авраамом, Исааком, Иаковом, Давидом и другими апостолами, чем с кем-либо из нашего контекста. У вас нет такого чувства, что вы до сих пор где-то в Палестине, да? Вот вы знаете места, где Гефсимания, где Иерусалим, где какие там горы, Фавор, там Гевал, вот все эти реки, все эти притоки, Кедрон. Вот у вас нет такого чувства, что лучше разбирайтесь, где находится Волга. Вы сразу покажете, где протекает Днепр или Дунай. Надо поискать для некоторых. Потому что эта жизнь вплетена в нашу судьбу. Потому что отсюда вся жизнь, спасение от иудеев, Писание говорит. Так вот, когда мы начинаем свидетельствовать о том, что Бог евреев сделал в нашей жизни, наша культура приватизировала веру. Они говорят, это мы. Иисус Христос славянин был, русский. Вы никогда не слышали таких утверждений? Возможно, потому что вы очень редко благовествуете. Поэтому вы не слышали. И последнее. Несколько штрихов. Реакция самих римлян. Когда Павел говорил на еврейском языке, наверное, просто стояли, зевали, слушали, что он что-то пространно, долго рассказывает. Но тогда, когда поднялся крик и бунт, они поняли, что он что-то сказал, то, что возмутило 100% всю толпу. И вот этот вот эффект толпы для них сыграл ключевую роль. Этот парень преступник. Его взяли, увели в крепость, растянули. Вы понимаете, да, вот уже положение тела, когда растянули вот крестообразно тело, руки и ноги по диагонали, когда кожа вся натянута, и должны были бичевать. Это не просто палкой надавать, а бичевать – это кожаная плеть, в которую плетены либо кости, либо металлические какие-то шарики. При первом ударе – это, кстати, то, как бичевали Христа. При первом ударе плоть мгновенно лопала, расходилась по швам. Мгновенно. Искусные бичевальщики, они старались бить так, чтобы вот эти вот острые крючочки могли за ребро поддеть тебя, чтобы выдернуть ребро или какую-то часть плоти. В принципе, бичеванием заканчивалась жизнь человека. Потому что такую физическую такую атаку не выдерживала ни одна плоть. Человек терял сознание, истекал кровью, с поломанными костями, он не восстанавливался, его просто на мусор выбрасывали. Потому что таким образом они хотели узнать. Вы помните, в 21 главе этот говорит, послушай, ты, наверное, египтянин, который толпу увел. Ты, наверное, вот этот вот шарлатанчик, которого тут поймали, который бунты тут устраивал. Павел говорит, нет, я еврей, я родился в Тарсе, гражданин небезызвестного киликийского общества. Посмотрите, насколько мудрый Павел. Он тогда не сказал, нет, я римский гражданин. Он придержал это на потом. Шаг за шагом открывал в нужное время нужные слова, что нужно было сказать. Точно так же, как в Филиппах, когда их арестовали с Силуаном. Помните? Их бросили в темницу, и он не сказал, мы римские граждане. Он понимал, дай-ка мы используем возможность. Если бы он сказал, что мы римские граждане, откланялись бы и сказали, уходите из нашего города. Но они были в темнице, они пели, они благовествовали, уверовал темничный страж, уверовала вся его семья, да? И потом только Павел сказал, нас, римских граждан, без суда и следствия, так унизили. И здесь, смотрите, как статус Павла в глазах этих людей. Если бы он сказал, я ученик Гамалиила, я фарисей из фарисеев, не бейте меня. Ты уже им это сказал. Или наоборот, если бы Павел сказал евреям, друзья и римский гражданин, вот мой паспорт. Они бы сказали, ты предатель. Он сказал, я зелот, я ревнитель, я люблю свой народ, я люблю храм Божий, где явлена была его слава, я люблю закон, я люблю Божий народ. Но здесь Павел пользуется для тех, что им было важно. Я римский гражданин. Я не буду долго на этом останавливаться, просто скажу, что его не убили, потому что он должен проповедовать еще определенной группе людей. И он должен быть в Риме. Посмотрите, в то время покупали гражданство. За все отвечает серебро. Есть деньги. Если ты какой-то туземец с далеких островов, но у тебя есть деньги, ты можешь стать римским гражданином. Понимаете, как Павел сказал? Я родился в нем. Ты, язычник, купил гражданство, хотел бить меня, который родился в этом гражданстве. Вот почему он испугался. Даже связывать римских граждан было запрещено. Под угрозой смерти. Был такой закон. Не говоря уже о том, чтобы их бить. Это не то же самое, что сегодня человек может сказать, я гражданин этой страны. Бьют друг друга. Свои же над своими глумятся. И всем все, по большому счету, безразлично. Тогда было не так. Вот такая история, друзья, о Павле. Вот его цель, вот его сердце смиренное, и вот его стойкость. И он таким останется до конца. Я хотел бы, чтобы вместе с Павлом, силой Духа Святого, верой во Христа, мы прошли этот путь, чтобы каждый раз, когда мы говорим вместе с Павлом, мы могли сказать, течение совершил, веру сохранил, и теперь готовится мне венец праведности, не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Давайте помолимся. Отец наш, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за ясность Писания. Благодарим Тебя за верных Твоих, таких как Стефан, как Павел, те люди, которые отдали свою жизнь, подвергли себя многим страданиям и скорбям ради славного Твоего имени, чтобы оно распространилось по всей земле. И сегодня мы плод их служения, мы плод их посвящения, верности, целеустремленности, смирения, стойкости. Благодарим Тебя, что Ты Духом Святым работал через них. Они не сами по себе такие великие и сильные, но только Ты, Господи, силой и славой Своей мог призвать их к спасению, привести их к труду и совершить через них труд. Благослови нас, Господи, чтобы мы были верными Твоими свидетелями там, где Ты нас поставил. Чтобы мы всегда помнили, кем мы были, как мы уверовали и какой должна быть наша жизнь и служение. Благодарю Тебя за моих братьев и сестер, за верных, искупленных, спасенных Твоих, любящих Тебя, вместе служащих имени Твоему, Господи. Благослови всех нас. Наполни нашу церковь спасенными людьми. Подними изнутри нас служителей Твоих, ревнующих и любящих Тебя и дело Твое. Ради Христа Спасителя нашего молимся. Аминь.